Братья и сестры, текст Святого Писания, который я хочу прочитать, это первый текст, записан. Книга Бытие, 30 глава. Читаю два стиха, 29 и 30. Книга Бытие, глава 30, 29 и 30 стихи. «И сказал ему Иаков, ты знаешь, как я служил тебе, и каков скот стал твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома?» Дорогая молодежь, предо мной стоит задача нелегкая. Я в браке больше 27 лет состою. У меня хорошая семья, на мой взгляд. Хорошие дети, я так тоже думаю. 8 детей, в смысле, у меня родилось 8 сыновей и одна дочь. Ну, один маленький ребенок у нас умер, так что у меня 8 детей, 7 сыновей и одна дочь. Вот. Я сочитывал очень много молодых людей в различных церквах, начиная с 83 года, с тех пор, как меня рукоположили. То есть множество браков мне даже сейчас не пересчитать, сколько я сочетал. Сколько я пробеседовал вот с молодыми людьми до брака, с братьями, которые вот желали вот свой дом иметь, свою семью, с сестрами. Вот. И до сих пор я трепещу, когда касаюсь этих вопросов. И сегодня тоже нельзя сделать ошибок в наставлении. Вы знаете, два брака за этот период времени, из тех, которых я сочетал, неудачных, на мой взгляд. Один брак распался на сегодняшний день. Будет ли возможность его снова восстановить, не знаю. Похоже, что нет. И один брак приблизительно на таком же уровне. То есть они отлучены, хотя семья еще сохранилась. И вы знаете, друзья, когда мне пришлось заниматься исследованием этого вопроса, причину находить, почему так случилось. Оба случая – нарушение заповеди целомудрия до дня бракосочетания. В принципе, я сегодня не буду говорить вот о целомудренном поведении молодежи. Это серьезный вопрос, мы об этом говорим гораздо больше. Я буду говорить больше сегодня о практических вопросах, но это так косвенно коснулся, потому что хотел бы сказать, друзья, наше неправильное поведение до брака может оказать колоссальное влияние в плохую сторону в будущем семейном взаимоотношении молодых людей. Так что будьте очень аккуратны и осторожны, и поступайте свято. Я прочитал текст Святого Писания, где Иаков, а для меня Иаков – это великий герой, патриарх, которого я очень люблю. Мне нравится, я восторгаюсь кончиной его жизни, когда он благословлял Иосифа, сына своего, и благословлял своих внуков, Ефрема и Манасию, вот, будучи уже в глубоком престарелом возрасте, скрепился на постели своей, приподнялся и сказал Иосифу, своему сыну, такие слова. «Бог Авраама и Исаака, отцов моих, пред которым ходили отцы мои, Бог мой, пасущий меня с тех пор, как я существую, и ангел, охраняющий меня, да сохранит отроков сиих». Вот. Так он благословлял своих внуков, благословлял вот своего сына, и потом прекрасно закончил свою жизнь. Писание говорит, он благословил сынов своих всех, вот, протянул ноги на постели свои и почил. Это прекрасная кончина. Вот, но Богу надо было его пасти. Авраам и Исаак, отцы его, ходили пред Богом и ходили, наверное, лучше, чем Иаков. Вот, а Авраама надо было пасти. Бог применял и жезл где-то. Но самое главное, друзья, вот, во всех этих взаимоотношениях Иакова с Богом и Бога с Иаковом, видно глубочайшая вера Иакова, и как Бог из него делал великого человека Израиля. И вот этот человек, пройдя нелегкий путь, обратился к своему тестю со словами: 20 лет, я делаю ударение, он работал не для своего дома. 20 лет. Я недавно сочитывал одну молодую пару. Вот, прошло немножко времени. И вот молодая вот, сестра уже замужем, которая, к ним молодежь приехала так пообщаться. Она и говорит своим подругам, это я уже со стороны подруг услышал, девчонки, говорит, как здорово, говорит, быть замужем. Вы даже, говорит, не представляете, у меня свой дом, свой дом. Вы представляете, раньше, говорит, я приходила домой, вот, надо прийти вовремя, надо отчитаться маме, где я была, с кем проводила время, что делала, говорит, и вот я отчитываюсь. И каждый раз вовремя приди, вовремя уйди, вот, полностью маме отчитайся, и папе тоже. А сейчас, говорит, я хозяйка в своем доме. В своем доме. Ну, неплохо, для начала неплохо. Мы лет через 15 с ней поговорим. Вот если Бог продлит нашу жизнь, я это хорошо запомнил, я думаю, к этому вопросу я вернусь еще. Как она будет устраивать свой дом? Свой дом. Молодые братья мои дорогие, молодые сестры, вы мечтаете о своем личном доме? Я, знаете, по опыту убедился, что, оказывается, о своем доме мечтают довольно-таки с раннего возраста. Раньше, чем 18 лет, уже начинает мечтать о своем доме. Но, признаюсь, у меня тоже это было. Я тоже мечтал о своем доме. И у меня были какие-то представления. Я не хочу сказать, что я ошибок не делал. Я их сделал довольно-таки много. Но я рад, что Бог меня тоже пас и всякий раз удивительно подавал свою помощь и подавал свое благословение, когда я вот делал что-то не так. Ну, например, я почему говорю, что я сейчас больше о практических вопросах беседую с молодежью. Практических. Ну, какие ошибки сделал я? Когда вот я надумал уже жениться, тут записочка поступила, кстати. Попутно я тогда и отвечу. Можно ли жениться, приблизительно, читать не буду, она у меня лежит, можно ли жениться или сделать предложение, если... Ну, сестра тебе по сердцу, или она нравится. Вот у меня как раз такое и было. Вот как у меня? Сестра была по сердцу, и она мне понравилась. А понравилась, потому что мне посоветовали. Кстати, попутно еще тоже вопросик мне пришел. Мне лично, я отвечаю на него. Можно ли сделать предложение или жениться по фотографии? Интересный вопрос. Вот. Но, забегая вперед, хочу сказать, что можно. Ну, только очень осторожно это надо делать, очень осторожно. Я знаю брата одного, он чуть постарше меня. Мы стали не так давно родственники, потому что моя племянница, вот, дочка моего родного брата, вышла замуж за его сына. И вот этот брат дорогой, с которым мы теперь стали родственники, он женился по фотографии. Вот. Но как это было? Как это было? Он надумал жениться. И никак не мог. Время прошло, а когда проходит определенный период времени, становится трудно решать этот брачный вопрос. И вот он был на одном молодежном общении, и после молодежного общения один брат показывал слайды. И слайды с фотографиями молодежи. И он смотрел, потом говорит: «Стоп, остановите вот этот кадр. Как зовут вот эту сестричку?» И показывает пальцем. Он ее первый раз в жизни увидал. Вера ее зовут. Ага. А с какого она города? Ну, я дальше не буду рассказывать, а то вы догадаетесь потом. Молодежь сразу просчитывает все. Назвали город. А он говорит служителю: брат дорогой, поехали, это не так далеко. Мне она понравилась. И вы знаете, он поехал и сделал предложение. Вот они живут уже много лет, и вот мы стали родственниками. Так что по фотографиям бывает, братья и сестры, но это очень надо делать осторожно. Может быть, я к этому еще вернусь немножко. Вот. Но какие ошибки сделал я, думаю. Какие ошибки. Значит, я уже сделал предложение, уже заручился согласием. Мы готовились уже к браку. Жена у меня, как я уже сказал, она у меня с Прибалтики, город Валга, вот, а я с Петербурга. Познакомились мы с ней, вы знаете, как тоже очень интересно. Мы познакомились на специальных занятиях, которыми, ну, в какой-то степени руководил я. Это ответственность за детей. Мы проводили в нашем объединении, в северо-западном объединении, работу с теми, кто занимается с детьми. Я эти семинары проводил. Она была участник этих семинаров, то есть она занималась с группой детей. Вот так мы и познакомились. Она дала мне согласие. Мы готовимся к браку. Остается совсем мало времени. Может быть, неделька, а может быть, меньше. Она приехала в Петербург. Надо было кое-какие вопросы решить. Добрачные. Вот. И вдруг она мне говорит: «Геннадий, я тебя хочу спросить». Я говорю, что так немножко насторожился. Она говорит: «А где мы будем жить?» Я так, знаете, посмотрел на нее изумленно, задумчиво. Подумал немножко и говорю: «Нина, я об этом как-то не подумал». Но это было действительно так. Вы знаете, я настолько был растерян. Она говорит: «Как? Она мне полностью доверилась. Ну, все вопросы я, значит, как-то могу решать. Я был руководителем молодежи. В общем-то, так со стороны. Вроде бы человек такой, как бы сказать, ну, который может какие-то вопросы решать». И вдруг... А мне даже в голову не пришло подумать. Я был занят только Божьими делами. Молодежные проводил, молитвенные, благовестия. Ходил немножко в рваных ботинках. Мне даже на себя было как-то не очень так времени посмотреть. Кстати, конечно, иногда стыдновато признаться, но я уже кое-что стал рассказывать под старость лет. А такое бывает, когда начинаешь откровенничать. Мне жена говорит: это первый признак старости, особенно когда ты начинаешь говорить про молодость. Вот. Я сделал не только ей предложение. Была сестра, которая мне понравилась, которой я хотел сделать предложение, и я ей сделал. А причем, знаете как, я был такой уверенный молодой человек, а у меня был очень хороший друг. А он мне говорил: «Геннадий, за тебя любая пойдет сестра». И он мне так навнушал, что я поверил. И вы знаете, я с такой легкостью, с такой уверенностью сделал предложение. Ну, я даже не подозревал, что мне могут отказать. Я настолько уже был уверен. Вот. Ну, и вы знаете, что я услышал? Она посмотрела на меня, а сестра ко мне хорошо относилась. Она говорит: «Гена, я тебя, конечно, уважаю, вот, но я тебе откровенно скажу. Я не хочу жить с милым, но в шалаше». Так и сказала. То есть она мне дала понять, знаете, может быть, посмотрела на мои немножко рваные ботинки, вот, чуть помятые брюки. Мне некогда было иногда за собой посмотреть. Мамы у меня не было, потому что мама у меня умерла рано. Вот. Ну, хотя я все умел делать, но где-то, может быть, что-то не добирал. Ну, вот. А такое у сестричек бывает, между прочим. Один брат сделал одной сестре предложение. Она ему отказала. И только знаете почему? Потому что он ходил в рваных носках. Точно такие тоже случаи бывают. А одна сестричка взяла и вышла за него замуж. И вот он ходит в идеально чистеньких носочках, в хорошеньком костюмчике. Значит, она так его привела в порядок. А та сидит, которая отказала, и думает: интересно, я бы так могла сделать. Вот. Почему, говорит, раньше не подумала, что можно, оказывается, будущего мужа в порядок привести? И вот так бывает. Значит, я, вы знаете, сильно растерялся. Сильно растерялся. А где мы будем жить? А, ну, я-то хотел сказать, чему? Это, что Бог настолько смирил меня вот этим отказом и настолько меня привел в чувство, в нормальное чувство, в духовное, чтобы я мог полагаться не на себя, она Богу. Потом Бог меня еще смирять будет. И причем смирять очень крепко. Я руку его почувствовал, хорошую руку, отцовскую, любящую. До сих пор ощутимо, вот как меня Бог воспитывал. Но я этому очень рад. И Бог так корректно меня поправил, идеально поправил в этом вопросе. Я не возмущался, я не роптал. Вот, я не говорил никому своих обид, Богу, вот, никаких заявлений не делал, я просто говорил: «Господи, да будет воля Твоя, меня надо смирять еще крепче, значит, так надо». Я смирялся. Вот. Ну, Бог видел мою искренность, Он готовил для меня хороший подарок. Я не жалею до сих пор. Но это моя была ошибка, я думаю, что я не подумал о своем доме в будущем. И поэтому мне пришлось очень много потерпеть. На сегодняшний день я почти всем задаю вопрос молодым людям, которые вступают в брак. Что вы думаете о своем будущем доме? Как вы его хотите устраивать и где вы будете жить? Какое ваше настроение и отношение к родителям? Как вы с ними будете прощаться? Какие у вас будут взаимоотношения? И придете ли вы под родительский кров? Или вы будете создавать свою семью и будете иметь свой дом? Считаю, что это вопрос немаловажный. Я совершенно не дам направление сегодня, чтобы вы заботились сейчас о будущих домах и занялись строительством и тому подобное. Нет, это я не о том сейчас говорю. Не о том. Но все-таки братьям нашим надо хорошо подумать, как вот, и где им жить в будущем. Я по случаю еще прочитаю пару мест в Святом Писании, которые говорят об этом серьезном вопросе. Мне очень нравится книга Руфь. Вот. И благословение, которое получила она. Что произносили люди, желающие блага для Руфи, Наимине и их будущего потомства. Книга Руфь, 4 глава. «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамар Иуде, от всего семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». Несколько раз здесь упоминается о доме. Братья и сестры, это не значит хороший коттедж. Не значит. Могут разные быть коттеджи, могут быть разные дома. Я не так давно ехал со своей семьей, с детьми. У меня еще есть маленькие дети, самому меньшему 12 лет, сыну. И нас повезли на ночлег в одном городе. Вот. Впереди ехала машина, я ехал на своей. Впереди ехала машина, у нас сопровождающая. И вдруг мы подъехали к такому дому, вы знаете, приблизительно 3-метровая кирпичная стена, красный кирпич, черная, так узоры, знаете, ну, идеально красивая, такая, большой. И мы прямо упираемся. Мне дети говорят: «Папа, нас, наверное, в этот дом везут». Я говорю: «Да ну, дети, верующие в таких домах не живут». Вот, они живут. Это, говорю, тюрьма, вы посмотрите, какие стены. Они говорят: «Папа, точно нас сюда привезут?» Я говорю: «Да нет, детки, вот, да верующие живут поскромнее». И точно мы объезжаем этот дом, открываются ворота, свет сразу зажигается, нас во двор. И они как рассмеялись: «Папа, что бы тебе говорили? Папа уже отстал от жизни». Оказывается, верующие могут сегодня такие себе дома построить. Но это не так важно, что за этими стенами и какая там атмосфера. Но я хочу сказать, что, конечно, нас в этом доме идеально приняли. Там хорошая семья, и я порадовался. Вот. Это мои друзья. Ну, я не знал, что они в таком доме живут. Мы много лет не виделись. И вот я оказался в их доме. Но бывает гораздо хуже. Я был еще в лучших домах. И где совершал молитву, благословение, потому что там все идет на развал. В хороших домах, в устроенных домах, а семья рушится. И это большая трагедия. О каком доме вы мечтаете? Что вы хотите иметь в вашем доме? Вы знаете, как я начал строить свой дом? Я говорю, ты знаешь, Нина, мы сейчас пойдем, у нас есть одна сестра, она уже пожилая, у них большая семья, они нам наверняка комнатку представят, наверняка. Ну, поехали мы с ним, это за несколько дней до брака. Мы приехали на эту квартиру, говорю, тетя Лида, вот такая ситуация сложилась. Как-то не подумал я о своем доме, не подумал. Вы бы нас не пустили в вашу квартиру, нам маленький уголочек, комнатку эту выделите на первое время, потом, может, Бог что-то усмотрит. Я говорю, Геннадий, конечно, для тебя, сейчас пойдем. Заводит нас в одну комнату, так Лена говорит, выселяйся, дочери своей, выселяйся. Тут будет жить Геннадий Сергеевич, вот скоро брак, вот его будущая жена в своей комнате. Ну, дочка покорна, собирает свои вещи, вот, она потом подругой моей жены стала. И выходит. А тетя Лида стоит и говорит, а, интересно, а как же дальше-то быть? Тут же у ней шкаф, вещи, стол, девать некуда. Ну ладно, все остается здесь, только она спать будет в другой комнате, а сюда будет приходить заниматься, за одеждой приходить сюда, уроки тут делать и все прочее. Моя жена, знаете, я смотрю, бледеть начинает. Я говорю, не пойдет, не пойдет. И я начал свой дом устраивать, друзья. Сколько мне пришлось попотеть. Если вы знали, как я молился, как я вопиял к Богу. Вот. Но я работал очень много. И физически работал, и деньги зарабатывал. Вот. И служение совершал. Потом спал я по 4 часа, наверное. Работал я очень много. Сейчас, слава Богу, у меня все устроено. И у меня есть жилье, и у детей моих жилье есть. Вот я бы много мог рассказать, как Бог благословлял. Удивительно, когда мы все отдавали. Но я говорю, что Бог просто глядел на мою, наверное, наивность и неопытность. И мне помогал. Но я прошел через большие трудности, друзья. Я теперь молодых наставляю. И я провел уже много бесед с нашей молодежью на эту тему. Вы знаете, что меня сейчас беспокоит? Или беспокоить уже начало давно. Я однажды молодой сестричке, 18 лет, предложил поехать в лагерь в качестве кухонного работника. Она с удовольствием согласилась, детский лагерь, и поехала. Я приезжаю следом, и вдруг она мне откровенно признается. Я ее послал на кухню чистить картошку. Она говорит, Геннадий Сергеевич, я чистить картошку не умею. Я говорю, как? Не умею. 18 лет. Она покраснела, побледнела, говорит, никогда не чистила. Ну, как может быть такое? Она говорит, все делает мама. А мама у нее идеальный человек. Идеальный. Все делать умеет. Все делать умеет. И вы знаете, меня это сильно насторожило. Конечно, слова никому не сказал про эту сестру. Она сейчас вышла замуж, и слава Богу. Вот, слова не сказал. Но я понял, что мы что-то упускаем. Какой будет дом этой сестры, какой будет дом брата, который работать не научился. Не научился. Две крайности, друзья. Когда мы бросаем все и начинаем заниматься работой, кстати, мы работаем против своего дома. Против своего дома. Если мы увлечены работой и думаем, что мы скоро построим коттедж, приобретем хорошую машину, мы работаем против своего дома. Потому что закладка фундамента начинается не с зарабатывания денег, когда мы бросили служение, и вот все ушли в работу. Это сработает против нас в будущем. Потому что основа хорошего брака не строится на деньгах и на благополучии, на хорошо устроенном доме. Но и оставлять это без внимания тоже нельзя. Нельзя впадать в другую крайность. Я знаю одну семью, она очень большая, больше 10 детей. Я сейчас не помню, 14 или 15 детей. Вот. И что удивительно, прошло много лет с тех пор, как образовалась эта семья, и они до сих пор живут в такой мазанной, глиняной хибарке, так если можно назвать, в таком маленьком домике. Ну, они, правда, живут на теплом юге. И если я не ошибаюсь, то еще до сих пор вместо двери у него, у этого брата, у хозяина дома, висит шинель армейская, та шинель, с которой он пришел из армии много лет назад. Вот. И до сих пор вместо входной двери эта шинель висит. И мне пресвитер говорит, я в ужасы прихожу, когда заглядываю в этот дом и говорю, девчонки, даже, говорит, однажды их просто девками назвал, вас же никто замуж не возьмет. Вы во что превратили ваш дом? Они, говорят, смеются в ответ. Такое, знаете, ну, как разгильдяйство. Неспособно созидать дом, неумение работать, и причем нежелание работать. Я вам поделюсь, сестры, дорогие и братья, секретом. Но, может быть, это уже не совсем секрет, потому что я иногда это говорю. И говорю и нашей молодежи. Говорю, вы знаете что? Нам по роду нашего служения приходится очень много не только беседовать, но и отчитываться. Говорю, отчитываться за вас. И я вам откровенно, сестры, об этом скажу. Отчитываться приходится за вас и давать вам характеристики. Ну, например, звонит мне один брат и говорит, Геннадий, ты пресвитер? Мы знаем. В вашей церкви есть вот такая сестричка. Я говорю, да, конечно, есть. Так, Геннадий, ты откровенно должен дать мне характеристику этой сестры. Я говорю, а зачем? А потому что наш брат хочет на ней жениться, а нам не безразлично, кого он возьмет. Как вы думаете, сестры, что я должен сказать? А мне хочется, чтобы наша сестра вышла замуж, но я должен сказать правду. Мне звонит брат другой и говорит, в вашем городе, Геннадий, есть вот такой брат. Он сделал сестре наше предложение, и сестра очень хорошая. А эта сестра подошла ко мне, как к пресвитеру, и говорит, вот такой-то, такой-то сделал предложение, а я его плохо знаю. Он говорит, Геннадий, рассказывай все про брата, все, что знаешь. Я должен рассказывать, я говорю, ну, только между нами. Вот. Он говорит, и хорошие стороны, и плохие. Я вот должен охарактеризовать, что брат ленивый, работать не хочет. Вот. Или человек жадноватый, или весь в работе и знает только бизнес и больше ничего. Церковь – это для него прийти на собрание. И все. Иногда приходится давать такие характеристики. И мне стыдновато, что есть такие члены, допустим. И не только в нашем объединении. А иногда мне звонят за сестру или за брата с нашего объединения, не с нашей церкви. И я должен давать характеристику. Потому что пресвитер говорит, мы не хотим, чтобы, знаете, человек вот, ну, с плохой репутацией или с таким скверным характером вдруг вышел за нашего прекрасного брата. Мы хотим его в будущем рукоположить. Он, может быть, еще он об этом не знает, а мы имеем в виду, что он хороший, перспективный работник в будущем. И если сейчас он неудачно женится, мы знаем, что на этом будет все покончено. И я вам скажу, что это действительно так. Очень много зависит от вас, дорогие сестры. Очень много. Вы знаете, когда я делал предложение, я поставил условия. Между прочим, и перед Богом я тоже с условием молился. Вот. Я поставил условия. Вот. На что как раз вот плохо кто-то среагировал вначале. Я говорю, ты знаешь, Нина, вот. Я тебе делаю предложение. Я скажу, я так начал. Ты хочешь быть моей женой? Но при условии. Условия мы имеем право делать условия. Я сделал. Она говорит, какое? Я говорю, для меня, я свою жизнь Богу посвятил. Как я покаялся, все, для меня служение это на первом месте. Буду служить Богу. Бог, церковь. Остальное все время будет твое. Но для меня служение Господу, церковь, а потом уже семье сколько останется. Согласна? Она говорит, а я о таком муже молилась. Я о таком муже молилась. Я говорю, вот так совпали наши желания. Значит, все, будем готовиться к браку. Будем готовиться к браку. Мне пришла одна записочка, я уже сказал, да? По-моему, упомянул еще одна записочка. Можно ли жениться, если ну, человек нравится, расположено сердце? Но я вот больше, наверное, из своего опыта уже, из своего, ну, между прочим, из опыта других поделюсь. Тоже после того, как нас уже объявили в Петербурге, объявили нас в Валге, мало времени остается до брака, и я был в доме своего отца. Папа был дома, и мы, будучи моей женой, беседовали на кухне. Она вдруг мне говорит и смотрит тоже так немножко на меня испытывающе. Геннадий, я тебе вопрос хочу один задать. А вы знаете, я даже немножко перепугался. Думал, сейчас откажет. Наверное, такая мысль пришла. Сейчас откажет. Она говорит, а ты меня хоть любишь? Вы знаете, я же растерялся. Я и слова ей не сказал «люблю». Я говорю, ты знаешь, Нина, и даже не знаю, что сказать. Люблю, не люблю. Ну, говорю, ты знаешь, я просто выдавил из себя, я вам признаюсь. Люблю. А сам потом думаю, насколько я ее люблю. Нравится, нравится. Вот. Ну да, я женился по расположению сердца, по откровению, между прочим. Потому что я молился, и ясность от Бога получил в этом вопросе. Но чтобы сказать, что я ее полюбил, вот, и у меня... Немножко уже, знаете, как бывает от этого. А больше ни о чем и не думал. Нет, просто она мне нравилась. Прошло несколько лет нашей совместной жизни. И вдруг она мне однажды говорит, Геннадий, у меня тебе снова вопрос. Я говорю, какой? А ты меня любишь? Я говорю, какие вопросы? Я начал перечислять, ты смотри, что я для тебя сделал. Дом у нас уже есть, машина у нас есть. Я говорю, да я все для тебя делаю. Нет, ты мне скажи, ты меня любишь? Я говорю, да, конечно, люблю. Какие вопросы? Знаете, так отмахнулся рукой. Прошло еще лет 5. Вот, и она мне неоднократно, я приеду, она говорит, Гена, ты меня продолжаешь любить? Я говорю, да Нина, да о чем ты говоришь? А я никогда не признавался. Да я говорю, да, конечно, люблю. Опять отмахнусь. Ты смотри, Нин, какой тебе букет роз принес. Ты мне какие-то вопросы задаешь. Лет 20 было так. Лет 20. Пока до меня дошло. Вы знаете, я сейчас довольно-таки часто своей жене говорю, Ниночка, как я тебя люблю. Как я тебя люблю. Она теперь мне не задает такие вопросы. Я и сам об этом говорю. И я понял, как это нужно и как это важно. Как это важно. И вы знаете, я даже ей стихи даже ей написал. Я впервые их прочитал совсем недавно. Я своих стихов никогда не цитировал, нигде никому не рассказывал, что я что-то потихонечку пишу. Кое-что знает моя жена. Вот. Ну, я вел дневничок очень долго. Но однажды я рассекретил себя. Вот. Вы знаете, когда мы поженились, я такой текст выбрал на свой брак и предложил своей жене. Это Псалом 113, 9 стих. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Я говорю, давай мы поставим перед собой цель. Вся наша жизнь, все, что нам Господь даст, дом, который мы будем иметь, или квартира, или все имущество, это все наше не будет. Все будет принадлежать Богу. Не нам, но имени Твоему дай славу. Давай мы возьмем как девиз нашей жизни. Она говорит, давай. И мы этот текст выбрали на брак, и он висел крупным планом вот над нами, момент сочетания. И я много раз к этому тексту возвращался. Условия были всякие. Друзья, у нас гонения были большие. Меня неоднократно арестовывали, там то на 10, то на 15 суток расставался. Я очень долго на нелегальном положении находился. Месяцами с женой не виделся. Но я возвращался всякий раз вот к этому стиху, который я ей предложил взять в нашу, вот, как девиз нашей жизни. И вот мы прожили с ней 10 лет. Прожили 10 лет, и я... ей пишу письмо. И там пишу такое стихотворение. 10 лет пролетело так быстро, будто день лишь склонился к концу. Я любимое в Библии место снова Ниночке милой прочту. Позабудутся сразу невзгоды, раны в сердце быстрее заживут, а в борьбе проведенные годы факел веры в детях зажгут. Вот. Я так начал выражать ей свою любовь стихами, маленькими подарками. Цветы иногда дарил. Вот. Ну, может быть, не иногда, может быть, чаще, чем иногда. Прошло еще немножко времени. Друзья, жизнь у меня проходила счастливо, но очень сложно. Я когда своих детей собрал, 25 лет мы совместной жизни отмечали. Вот, и я начал рассказывать, какие ошибки я делал. Дети просто смеялись. Вот они тогда впервые услышали. И я, кстати, тогда с этого момента начал об этом рассказывать. Как я сделал предложение, как искал место для жительства, как я скитался по квартирам по разным. Вот. Какие предложения мне только не поступали. Как мне было все нелегко. Дети у меня рождались с большим трудом. Жена ни одну операцию перенесла. Вот. Ни один раз умирала. Ну, сложностей было много очень. Вот. Я начал все это рассказывать. Они говорят: папа, мы никогда не знали, что у вас такая жизнь была. Никогда. Это, наверное, было полезно детям послушать. Я написал еще одно стихотворение. Затаилась в глубине грустинка, снова ей разлука предстоит. Появилась на глазах росинка, это что-то сердце говорит. Боль свою не выразит словами, но пойму, тут тихий сердце стук. Нежными, любимыми руками теплоту его мне отдадут. Не грусти, родная, не забуду я тебя в разлуке этой вновь. Часто-часто вспоминая буду Бога славить за твою любовь. И в своих молитвах повторяя твое имя Богу моему, кто в разлуке все невзгоды знает, что на долю выпали твою. И вот я заметил, друзья, от простого небольшого привязанности в сердце, от слова просто «нравлюсь», вот, я больше и больше укреплялся в любви. Сейчас могу сказать, что я люблю жену свою, дом свой и детей. Но это пришло все с годами. Друзья, основа счастливого брака – это вера в Господа, упование на Слово Его и жизнь по Его Слову. Это вот основа счастливого брака. Я сегодня с большой печалью смотрю, как молодежь плохо любит читать Святое Писание, как относится пассивно к проповеди. Музыку иногда такую, даже немножко, знаете, такую легковатую послушать. Песенки такие свойственны вот молодежи. Там то ударные, то такие немножко легкомысленные. А вот так к Слову Божьему молодежь не тянется. Сегодня Слово Божие вызывает зевоту у некоторых, сонливое состояние и тому подобное. Меня это очень сильно тревожит. Не думайте, что у вас будет хорошая, благополучная семья, если отношение к Слову будет пассивное, равнодушное, беспечное и пренебрежительное. Не думайте. Я считаю, что основа будущей хорошей семьи – это правильное отношение к самым главным вопросам, к Слову Господню. Но по времени мы сделаем перерыв, потому что я так уже больше говорил положенного. Если братья еще позволят, мы после коротенького перерыва, сейчас будет участие, мы продолжим нашу тему.
Братья, на выбор пение братское, хоровое пение, да? Потом соло в сопровождении под оркестр. Вас одно осталось. Все говорят, они обижены. Потом участие молодежи Киселевск. Пожалуйста.